Помоги этой грешной женщине рядом со мной узреть греховность ее возраста и ее жизни. Покажи ей, что, будь она безгрешна, на нее никогда не пало бы проклятие крови. Возможно, она совершила грех похотливых мыслей. Возможно, она слушала по радио рок-н-ролл. Возможно, ее искушал Антихрист. Покажи ей, что это твоих мстительных, но добрых рук работа и... «Нет! Пусти меня!» Кэрри попыталась встать, но мамина рука, крепкая и безжалостная, как стальные кандалы, вернула ее на колени. «И что это твое знамение? И что отныне она должна идти прямой дорогой, иначе не миновать ей мук в гиене огненной? Амин!» Она взглянула на дочь своими блестящими, огромными из-за очков глазами и добавила. «А теперь иди в чулан!»
«Нет!»
Кэрри почувствовала, как от страха у нее сперло дыхание. «Иди в чулан и молись! Моли Господа о прощении за твои грехи!»
«Я не грешила, мама! Это ты согрешила! Ты не предупредила меня, и все надо мной смеялись!»
Ей снова показалось, что в маминых глазах мелькнул страх, но он исчез так же быстро и беззвучно, как зорница. Мама принялась силой заталкивать Кэрри в чулан, залитый мертвенным голубым светом. «Молись Господу, и грехи твои будут прощены!»
«Мама, пусти меня сейчас же!»
«Молись, женщина!»
«Я опять вызову камни с неба!»
Мама замерла. Казалось, на мгновение она даже перестала дышать, а затем ее рука сдавила шею Кэрри и продолжала давить до тех пор, пока у нее перед глазами не поплыли красные огненные шары. Мысли смешались и затерялись где-то вдали. Одни только огромные мамины глаза маячили перед лицом Кэрри.
«Дьявольское отродье!» — прошептала мама. «И за что только мне такое проклятие?»
В смятении Кэрри пыталась отыскать у себя в памяти что-нибудь достаточно сильное, обидное, чтобы выразить свою ненависть и муку, свой стыд и страх. Ей казалось, будто вся ее жизнь сошлась в одно это жалкое, забитое мгновение протеста. Глаза безумно таращились на мать, заполненный слюной рот широко открылся.
«Стерва!»
— выкрикнула она. Мама зашипела, как ошпаренная кошка.
«Грех! Великий грех!» — произнесла она и принялась колотить Кэрри по спине, по шее, по голове, заталкивая ее в чулан. «Ёбаная стерва!»
— снова выкрикнула Кэрри.
«Вот так ей, вот так! Ведь, конечно, она делала это! А как иначе у нее появилась я? Так ей!»
Она влетела головой вперед в чулан, ударилась о стену и в полубеспамятстве упала на пол. Дверь за ней захлопнулась, повернулся ключ. Кэрри осталась наедине с маминым разгневанным богом. На залитой голубым светом картине огромный бородатый Иегова швырял истошно кричащих людей сквозь облачную бездну в пучину огня. Под ним пробирались сквозь адское пламя мерзкие черные фигурки, а на пылающем троне восседал с трезубцем в руках сам черный человек. Тело у него было человеческое, но с заостренным хвостом и головой шакала.
«На этот раз я не сломлюсь».
Но, конечно же, она не выдержала. Прошло 6 часов, но в конце концов Кэрри расплакалась и стала звать маму, чтобы та открыла дверь и выпустила ее из чулана. В туалет хотелось ужасно, а черный человек ухмылялся своей шакальей пастью, и в его красных глазах светилось полное понимание всех тайн женской крови. Через час после того, как Кэрри начала звать маму, та выпустила ее из чулана, и Кэрри опрометью бросилась в туалет. Но только теперь, спустя 3 часа, склонившись, словно в покаянии над швейной машинкой, Кэрри вспомнила замеченный тогда в глазах матери испуг и, кажется, поняла, в чем дело. Мама не раз запирала ее в чулане. Случалось даже на целый день, например, когда Кэрри украла колечко за 49 центов в магазине Шубера или когда нашла у нее спрятанную фотографию Бобби Пикетта.
Однажды Кэрри даже потеряла сознание от голода и запаха мочи. Она никогда, никогда даже не спорила с мамой. А сегодня сказала грязное слово. И тем не менее мама выпустила ее почти что сразу. «Вот, платье готово».
Кэрри убрала ногу с педали и, подняв платье на руках, окинула его взглядом.
«Длинное, отвратительное».
Она тут же его возненавидела. И она знала, почему мама ее выпустила.
«Можно я пойду спать, мама?»
«Да». Она даже не подняла голову от салфетки. Кэрри повесила платье на руку и посмотрела на швейную машинку. Педаль сама пошла вниз. Иголка запрыгала туда-сюда. Замелькали крохотные стальные отблески. Шпулька зажужжала, потом рывком пошла. Колесо сбоку тоже начало вращаться. Мама вскинула голову, широко раскрыв глаза. Плетеный рисунок по краю салфетки, удивительно сложный, в то же время строгий и точный, вдруг распался.
«Просто убираю нитку», — тихо сказала Кэрри.
«Иди спать», — коротко сказала мама, и в глазах ее снова промелькнул страх.
«Да, она боялась, что я сорву дверь чулана с петель, мама. И я думаю, что смогла бы, да, думаю, смогла бы!»
Из книги «Взорванная тень», страница 58. Маргарет Уайт родилась и выросла в Моттоне, в маленьком городке, что граничит с Чемберленом и не имеет ни начальной, ни средней школы. Родители ее жили вполне обеспеченно. Им принадлежало заведение сразу за чертой города, называвшееся «Развеселый кабачок». Отца Маргарет, Джона Брикхема, убили во время перестрелки в баре летом 59 года. К тому времени Маргарет Брикхем исполнилось почти 30, и она стала посещать молебные собрания фундаменталистов. Ее мать связала свою судьбу с новым человеком, с Гарольдом Эллисоном, за которого она впоследствии вышла замуж. А Маргарет, оставшаяся в доме, им просто мешала. Она считала, что ее мать Джудит и Гарольд Эдисон живут в грехе, и нередко позволяла себе высказываться на эту тему. Джудит Брикхем полагала, что ее дочь останется старой девой до конца своей жизни. В более резкой форме, словами ее будущего отчима, это выглядело так. «Лицо у Маргарет было как зад у бензовоза, и такая же была фигура!» Кроме того, он неоднократно называл ее «маленьким Иисусиком». Маргарет отказывалась уйти из дома до 1960 года, пока не встретила на религиозном собрании Ральфа Уайта. В сентябре того года она ушла из дома Брикхема в Моттоне и переселилась в маленькую квартирку в районе Чемберлен-центр. 23 марта 1962 года Маргарет Брикхем и Ральф Уайт поженились. 3 апреля 1962 года Маргарет Уайт оказалась на несколько дней в больнице города Вестовера.
«Нет, она не сказала нам, в чем дело», — свидетельствовал Гарольд Эллисон. «Мы навещали ее один раз, но она заявила, что мы живем в грехе. Хотя мы к тому времени уже оформили наши отношения. И что мы, мол, будем гореть в аду. Сказала, что Бог, мол, отметил нас незримым клеймом, но она его видит. В общем, совсем рехнулась. Ее мать пыталась поговорить с ней ласково, узнать, что случилось. Но она впала в истерику и начала кричать про ангела с мечом, который пойдет по автостоянкам и сокрушит всех мерзостных грешников. Короче, мы ушли».
Однако Джудит Эллисон, по крайней мере, догадывалась, что произошло с дочерью. Она считала, что у нее случился выкидыш. Если так, значит, ребенок был зачат еще до заключения брака. Подтверждение этого факта пролило бы свет на весьма неожиданную сторону характера матери Кэрри. В длинном и довольно бессвязном письме матери 19 августа 1962 года Маргарет утверждала, что они с Ральфом живут безгрешно, вне грехоотношения, и убеждала Джудит и Гарольда Эллисона закрыть источник мерзости и последовать их примеру.
«Это единственный путь», — заявляет она в конце письма, «который позволит тебе и этому человеку избежать грядущего кровавого дождя. Мы с Ральфом, как Мария с Иосифом, никогда не познаем и не оскверним», так и написано, плоть друг друга. Если нам суждено иметь потомство, пусть будет на то Божья воля».
Календарь, однако, свидетельствует, что Кэрри была зачата позже, в том же году.